Этот человек на небесах был, и он не знает, сколько времени он там был, он не знает, каким образом он туда попал, как это все происходило. Он говорит, я это откладываю в сторону, не хочу, чтобы мы сейчас обращали на это внимание, но он заявляет, что это состоявшийся факт и событие. И ему было что рассказывать людям. Он был умнейший человек. Он мог очень просто и легко общаться с любыми философами. Это его был уровень. И он никогда не говорил, это не его категория, чтобы он сказал, подождите, я забыл, нас когда-то учили, вот где-то забыл, как эта фраза называется, или как это термин вот, философии. Он все четко знал. Он не лез за словом в карман. Но он понял, что он Божий почтальон. И его мудрость личная, его опыт, его авторитет, образование было ограничено определенной вестью. И вот мы с вами прочитали. Я не стыжусь благовествования Христова. И мне Бог дал цель проповедовать Евангелие, проповедовать крест Иисуса Христа. Потому что там сосредоточена неимоверной силы, могущества для спасения всякого верующего человека. И он начинает перечислять и говорит, но первое, с чем люди сталкиваются в проповеди, первое препятствие, это вот этот вот соблазн, или это трудность восприятия креста. И он говорит, евреи – самые первые люди, которые наталкиваются на эту весть. Вы пробовали когда-нибудь общаться с ортодоксальными иудеями, которые соблюдают или вернулись к поклонению Бога посредством Моисеева закона, традиций? Если вам придется, вы увидите, что их взгляд на Новый Завет – на идею Иисуса Христа, как Мессию, который был распят и воскрес, она для них звучит крайне оскорбительно. Весть о том, что Бог Отец мог проклясть своего посланника Мессию, она вообще неприемлема. Весь закон от начала и до конца учил, что всякий казненный на древе, распятый, это наивысший Божий приговор, это печать Божьего проклятия. Христиане обращаются с вестью для евреев о спасении, что вот, вот оно где, вот посредством чего пришло. И они говорят, вы думаете этим нас убедить? За кого вы нас воспринимаете? У нас есть Писание, к которому, обращаясь, мы ясно видим причину и следствие. Ясно видим описание того, на кого кара Божья падает. Это все равно, что сегодня утверждать, что от зараженного там самой тяжелой болезнью человека может прийти здоровье к другим больным. Понимаете, вот нет здравого смысла здесь. Всякий в еврейском мысли вот такая присутствовала утверждение. Если ты беден, болен, нищий и у тебя нет какого-то благословения видимого, значит Бог от тебя отвернулся. Значит так тебе и надо. Попробуйте убедить людей, у которых веками устоялось вот такое мышление и такое отношение к этим вопросам. Это было невозможно. И апостол Павел очень четко говорит, это соблазн, проповедь о кресте. Вот в послании к Галатам, когда он к церкви пишет, 5 глава, 11 стих. «За что же гонят меня?» Вопрос задает. «Братья, если я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы». Вот что он говорит. Для меня очень легко было бы проповедовать об обрезании, говорить о субботе, говорить о традициях, говорить о многих приятных вещах в контексте нашего иудаизма. И никаких проблем не было бы. Я бы своей проповедью никого не раздражал. Эта проповедь о Боге была бы легкой и доступной. Но здесь мы видим, что Павла преследовали люди, потому что он взял эту весть и без всякого стыда, без всяких чувств, что его будут оскорблять и высмеивать, он взял ее и нес. В этом отрывке мы видим, что Павел говорит, что для евреев, кроме соблазна, информационного, которое они слышат, и которое неудобно вразумительное, невосприимчивое для них. Еще нужны были какие-то доказательства. Иудеи ищут чудес, ищут знамений, ищут каких-то сверхъестественных подтверждений. Вот один отрывок при жизни Иисуса Христа, Иоанна 6:30. Посмотрите, вот они сказали Христу: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» Кроме всех чудес, которые Иисус Христос совершил и совершал в Своем служении, кроме всех тех неопровержимых фактов, которые Иисус доказывал, что Он Мессия, мы с вами изучаем Матфея, мы видим, как Христос имел власть. И они еще подходили к Нему и говорили: а что еще покажешь нам? А чем еще убедишь нас? А вот сделай еще что-нибудь такое особенное, чтобы, вообще, чтобы мы вот просто подняли руки вверх и сказали: да, точно. Когда Павел появился на арене миссионерства, когда Бог верил ему проповедь Евангелия, придя в среду иудеев, мы знаем, мы читаем, что Павел, посещая какие-то города, самое первое, куда он заходил, в синагоги. К своим родственникам по плоти, по семени Авраамову, где у них было общее писание, где все писание свидетельствовало об Иисусе Христе. Где Исаия за 750 лет до рождения Иисуса Христа ясно, подробно и точно указал путь Мессии, Его страдания, Его искупительные дела, жертву, Его погребение, все в детали. Павел легко мог открыть это и читать. Но когда он говорил, что через крест приходит к нам спасение, Павел покидал этот город весь избитый, в синяках. Иногда его просто выносили, думали, что он умер. Вот таким была реакция людей. И при этом апостол Павел пишет в одну языческую местность в Рим, в другую языческую местность в Коринф, и говорит, что моя главная цель проповеди – это крест Иисуса Христа. Вторая причина, которая здесь в этом тексте апостол Павел указывает, которая заставляет христиан испытывать стыд в проповеди, она приобретает более яркий такой вид и, на мой взгляд, более распространенный. Если у нас не так уж много возможностей общаться с религиозными людьми, чтобы на равных где-то дискутировать и открывать Писание, исследовать его, то чаще всего, сталкиваясь с людьми достаточно эрудированными, наши уста чаще всего закрываются. И вот апостол Павел говорит: я нахожусь в давлении между двумя системами. С одной стороны, иудаизм, который невозможно просто изменить, ее систему ценностей, невозможно подвинуть, невозможно дискредитировать, ничего невозможно с ней сделать. И с другой стороны, это греческая философия. Это та высота мысли, логики и последовательности, где все должно быть очевидно, просто и понятно, и убедительно. Если этого не будет, Павел говорит, что проповедь для греков – это юродство. Это высшая степень глупости. Это безумие. Вот как они воспринимали проповедь о кресте. Во-первых, идея распятия людей – она появилась в Греции, где-то, по крайней мере, стала распространяться при Александре Македонском, когда всех своих жестоких врагов, всех противников, которые встречали его с копьями, сопротивлялись, которые говорили: ты нас не одолеешь, он просто брал и приказывал их распинать. Тысячи и тысячи людей были казнены посредством распятия на кресте. Множество бунтарей, множество воров, разбойников, множество людей, приговоренных к высшей мере наказания, вели на казнь, на крест. Крест был символом проклятия, унижения, высшей степени унижения. Как правило, Те, кого вели на казнь, на распятие, вели обнаженными. И на шее у них была табличка с их основанием, почему их казнят. Они должны были нести перекладину, на которую прибьют их руки. Остальная часть вот этих вот сооружений уже их там дожидалась. Их друзья, их родственники наблюдали, как эти обнаженные приговоренные шли к казни. И потом, когда их распинали, они висели там несколько дней. И те, кто были поживучие, им просто перебивали голени ног для того, чтобы под давлением своего тела они задохнулись, чтобы легкие больше не посылали им воздуха. И, разумеется, они не могли отогнать птиц, которые прилетали, выклевывали им живым еще глаза. И стояли люди, которые стали жертвами этих людей по разным причинам, бросали в них камни, кололи их, массу разных ужасных вещей испытывали те, кого ввели на казнь. Поэтому само понятие креста или смерти через крест у греков вызывало моментальное отторжение. То же самое было и у римлян. Это было в высшей степени неудобно воспринимаемая информация. Как посредством высшей степени или высшей меры наказания оттуда может прийти благословение, оттуда может прийти идея какой-то жизни. Это место, последний пункт самого проклятого, самого униженного, самого отверженного человека. Во-вторых, почему это было юродством? Почему оно могло христиан побуждать в том, что нам нужно изменить терминологию свою, нам нужно как-то что-то подменить, чтобы не проповедовать прямо о кресте, прямо что на Голгофе совершилось искупление. Во-вторых, оно было просто-напросто нелогичным. Посмотрите, что с того времени началось происходить и пришло к нам. Оно просто накрыло нас. Сегодня проповедь о кресте подменили какими-то знаменитыми личностями. Сегодня люди, я бывал на таких мероприятиях, где христиане задают вопрос, что нам делать для того, чтобы привлекать массы людей в церковь? Какие новые программы мы можем придумать или узнать о них, которые существуют в мире? Как привлекают людей в церковь? Какие постановки, какие пьесы? Каких выдающихся музыкантов можно пригласить? Каких выдающихся ученых, которые обратились к Богу, если Он приедет в нашу церковь? И мы везде развесим афиши, что вот такой-то там космонавт, там, или такой-то певец, или такой-то спортсмен с мировым именем, футболист, теннисист, уверовал в Бога, и сегодня он будет в такой-то церкви, в таком-то городе, это произведет фурор. Мы всем докажем, что христианство – это не просто религия каких-то необразованных людей. Мы всем докажем, что есть причины серьезно к нему относиться. Греки стали дискредитировать и говорить, а кто вы? Чем вы нас убедите? Вам сказать нечего. То, что вы начинаете рассказывать, оно звучит абсурдно. Я вам задам три вопроса, вы ни на одного из них не ответите. И вы хотите вот этой историей о казненном человеке, которого подозревали, что он вообще самозванец какой-то, который был распят и потом где-то тайно исчез с креста и вроде бы воскрес, вы хотите, чтобы мы в это уверовали? Это глупость. Поищите простаков где-нибудь в другом месте. Нам этого не рассказывайте. Но как не рассказывать? Атмосфера, в которой была церковь, в которой был апостол Павел, она была окружена просто греческой философией. Она настолько доминировала в мысли людей, что специально были разработаны шаблоны писем, каких-то речей, должна была быть своя последовательность во вступлении, основная мысль, какие-то убеждения, доказательства, заключения. Все оно должно было быть настолько ясным и понятным, что если ты выбивался где-то из этого ритма, тебя просто переставали слушать. И Павел говорит, для греков это юродство. Итак, кому проповедовать? Для одних это соблазн, для одних это просто закрытая дверь, а для других это повод от души посмеяться. Кому проповедовать? Не является ли на самом деле проповедь о кресте центральной мыслью в христианстве? Является. Но как мы без всякой предвзятости сегодня можем проповедовать об Иисусе Христе? Вот эту вот простую истину, ясную и понятную нам, чтобы верить, что там сила Божья, чтобы четко осознавать, что там заложено это могущество Божьего искупления. Говоря о Павле, можно сказать, что помните, когда его неоднократно арестовывали. Кто бы не допрашивал его, религиозные лидеры, он всегда в свое свидетельство включал свое обращение, встречу с распятым и воскресшим Христом. Когда высокого уровня люди его допрашивали, цари, Павла сердце не трепетало от того. Вот, ну, перед этими людьми нужно подобрать, наверное, слова какие-то попроще или поболее изысканные такие, чтобы, ну, вот, не быть примитивным. И там он говорил о кресте. И там он рассказывал свое обращение, встречи с распятым и воскресшим Иисусом Христом. Когда Павел был в Афинах, когда эти знатоки тонкостей человеческой мысли, философии сказали, рассказывая нам о своем учении, Павел без всякого страха и переживания рассказал все библейское мировоззрение в точности. Этот план этой проповеди великолепно записан в книге «Деяния апостолов», 17 глава. Почитайте ее, вы увидите, насколько это был бескомпромиссный служитель, насколько он верно передавал ту весть, которую Бог ему верил. И это был Павел. И я понимаю, почему он говорил: «Я не стыжусь. Я не стыжусь, не знаю, как вы, но я не стыжусь», Павел говорит. Вот обстановка. Для одних соблазн, для других безумие. Еще одна причина в этом аспекте безумия. Христиан считали людоедами. Христиан считали деструктивными людьми, которые разрушают общество изнутри медленно и целеустремленно. Вот представьте, в те времена, если бы сосед ваш узнал, что вы тайно посещаете какое-то христианское общество. Это была какая-то новинка. Сейчас никого не удивишь словами там, протестанты, ортодоксы там, или еще кто-то. В то время, когда христианство стало набирать свою силу и распространялось из города в город, из провинции в провинцию, людям интересно было узнать, чем они там занимаются. И вот если бы попросили рассказать, как выглядит ваше собрание, вы бы сказали: там поют Богу, люди читают Писание, если есть какие-то рукописи, да, из них, если нет, то там какой-то миссионер пришел, рассказал, и он запомнил, потом нам рассказывает, потом мы сидим, изучаем, берем какие-то принципы, и это все. Нет, не все, но еще иногда мы пьем вино и едим хлеб. Потому что Иисус сказал: кто будет есть тело мое и пить кровь мою, будет иметь жизнь вечную. Как это должно было прозвучать в разуме людей, которые спрашивали об этой религии? Каннибализм. Это звучит как юродство. Вы едите чье-то тело? Вы пьете чью-то кровь? И ты думаешь, что я стану одним из вас? Ты думаешь, меня это привлекает? Это глупость. Христиане потом со временем стали изобретать разные вещи. Как это сделать, чтобы людей не ранить? Я знаю, много церквей есть таких, которые вечерю Господню не делают на общих собраниях. Они делают это на членских собраниях. По одной причине. Чтобы хлебом и вином, и проповедью о кресте не обижать неверующих людей. Но они не поймут, им будет неуютно как-то. Христиане возрожденные участвуют, а мы должны там просто стоять или сидеть, наблюдать. Вот как-то будет проблематично, если эти люди обидятся и уйдут. Эта проблема была тогда, в первом веке. Вот почему Павел говорит об этих причинах, что наши уста начинают закрываться, и наша совесть вступает в конфликт, и мы начинаем стыдиться Христа. Мы начинаем стыдиться этой проповеди, центральной мысли о спасении нашем, о кресте. Я приготовил несколько цитат одного из римских философов. Второй век. Историки говорят, что это был самый активный, посвященный философ, который посвятил себя разрушению христианства. И вы знаете, те же историки говорят, что ему неплохо удалось потрудиться. Многие христиане из-за его трудов, из-за его работы, из-за его критики против церкви просто-напросто соблазнились сами и ушли из церкви. Этого человека, этого философа звали Цельс. И вот несколько выдержек из его книги «Правдивое слово». Те, кто изучал историю церкви, вы помните, что в истории церкви был один из отцов, Ориген, который как раз-таки писал против Цельса. И вот те аргументы, которые Цельс выражал против церкви, Ориген брал, исследовал и писал ему, и вот у них была такая переписка. Вот послушайте, что этот человек писал. Вот послушайте, что этот человек знал и думал о христианстве. И он был уверен, что он прав. И потом, послушайте, мог бы этот человек примкнуть к христианам? Потому что для философов, для мудрецов того века, да и сейчас, проповедь о кресте – это глупость, это безумие. Вот что он пишет. Идея об инкарнации или о воплощении Бога просто абсурдна. Почему человечество считает себя настолько выше пчел, муравьев и слонов, что ставит себя в такое уникальное положение к своему Создателю? И с какой стати Бог решил прийти к людям, как еврей? Христианская идея божественного провидения – нонсенс, оскорбление для самого божества. Христиане, как совет из лягушек на болоте или синод червяков на куче навоза, квакают и пищат. Ради нас был создан мир. Следующая цитата. Род христиан подобен стае летучих мышей или муравьев, вылезших из дыры, или лягушкам, усевшимся вокруг лужи, или дождевым червям в углу болота, которые устроили бы собрание и стали бы спорить между собой о том, кто из них грешнее, и говорить, что, мол, Бог наш все открывает и предвозвещает, и что, оставив весь мир и небесное движение, и оставив без внимания эту землю, Он занимается только нами, только к нам посылает своих вестников и не перестает их посылать, и домогается, чтобы мы всегда были с Ним. Еще одна цитата. Как и все крикуны, они собирают толпы рабов, детей, женщин и зевак. Я пишу с горечью, потому что мне самому горько. Когда нас приглашают на таинство мастера, используют иной тон. Они говорят, придите к нам те, кто с чистыми руками и речью, те, кто не запятнан преступлением, те с чистой совестью пред Богом, те, кто вершил справедливо и жил честно. Христиане же скажут, придите к нам те, кто грешили, те, кто дети и дураки, те, кто несчастные и убоги, и вы войдете в Царство Небесное. Мошенник, вор, негодяй, отравитель, осквернитель храмов и гробниц. Вот это их новообращенные. Еще одна цитата. Превыше всего, христиане нелояльные, и каждая церковь – это незаконная коллегия, институт, смертельный во все времена, особенно при Марке Аврелии. Почему христиане не могут связать себя с великими философами и с политическими деятелями мира? Это его раздражало. Это его беспокоило. Еще одна цитата. Применение на практике христианского учения угрожает государству. Еще одна цитата, последняя. Христианство является плохой философией и построено на фиктивной истории. Оно также не заслуживает уважения. Христианские учителя в основном ткачи, сапожники, брехнотрепы, не имеющие власти над людьми с образованием и квалификации для обращения. Это невежество и детская робость. Кто мог бы встать и сказать, Цельс, я с тобой поспорю. Я готов тебя разубедить. Павел в том тексте, который мы с вами читали, он сказал, немного из вас мудрых. Он знал членов церкви в Коринфе. Он знал, что за люди там были. И он понял, немного из вас мудрых. И вы не можете подвязаться просто с этими философами и говорить к ним на равных. Потому что для них это весть о кресте. Безумие, глупость, раздражение, высшая насмешка. Это издевка над здравым смыслом. Вот так они относились к христианству. Мне хотелось бы оппонировать великолепной цитатой одного американского проповедника, пастора, служителя в семинарии. Его зовут Альберт Моллер. Вот что он говорит. «Проповедник, который проповедует крест Христов, не выглядит слишком мудрым, но зато Бог выглядит слишком славным. В этом сила и могущество». И Бог никогда не изобретал формул для того, чтобы блеснуть человеческой мудростью. Всегда Он преследовал другую цель, чтобы через обращение грешников славным выглядел Иисус Христос. Следующая причина, почему мы можем стыдиться проповеди о кресте, заключается в том, что проповедь о Христе, как об одной личности, она слишком уникальна, слишком эксклюзивна. Павел, когда описывает все эти вопросы, давайте, если у вас открыто 1 Коринфянам, посмотрите, пожалуйста, на вторую главу. Вторая глава со второго стиха. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего». То есть тогда, когда Павел шел в Коринф, он принял четкое решение. Вот о чем я буду говорить, а о чем вообще даже меня не спрашивайте. Это моя цель. И вот что он пишет. «Не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Ибо я у вас был в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Насколько был верный, посвященный проповедник Божий. Ему было что сказать для того, чтобы где-то дать витаминку для человеческого интеллекта, пощекотать чувства, заинтриговать чем-то. Мы с вами говорили уже как-то об апостоле Павле, что у него была колоссальная возможность каждый вечер после собрания собирать людей и проводить сеансы терапии. Да? Исцелять. Мог бы он это делать? Легко. Свободно. Бог дал ему способность исцелять людей. Но он говорит, я принял решение ничего не говорить и не делать, кроме одного, чтобы возвещать вам крест Христов. Никакой человеческой мудрости. Когда Павел говорил об Иисусе Христе, это многих людей обижало. А как насчет буддизма, ислама, индуизма, когда все утверждают, что все тропинки ведут к одной вершине? Почему вы все игнорируете? Почему эта цельс говорит, что христиане не могут быть лояльными к другим богам? Они не воспринимают никого. Это раздражает нас. Почему они поставили Христа, вот этого казненного раба, выше всех? Эти люди наживают на свою голову позор. Я думаю, с нами сегодня не так. Мы сегодня можем вместе молиться с язычниками. Я не имею в виду наша община, но в целом христианство. Где люди говорят, ну надо всех уважать, любить, все религии от Бога, и всякая истина от Бога, и там есть зернышки истины, и здесь неплохо, и тут вот так. Ну давайте же не будем показывать, что мы такие вот какие-то злые, такие вот не совсем хорошие. В этом есть человеческая мудрость и логика. Апостол Павел говорит, я не буду стыдиться проповеди о кресте. Я посвятил себя проповедовать исключительно об одном Мессии, в котором одном спасение от всех грехов. Единственный, который является связующим звеном человека и Бога. И эта точка соприкосновения – это крест. Грешник и Бог встречаются на Голгофе. Об этом говорил Павел. И эта проповедь была очень проста. Очень проста для того, чтобы в ней не разобраться. Мы сейчас об этом поговорим. Четвертая, последняя причина, которая заставляет христиан испытывать стыд. Проповедь о кресте чаще всего ранит грешника или оскорбляет его. Но мы знаем с вами, если бы вы почитали полностью от самой первой главы и страницы первого стиха до последнего послания к римлянам. Мы на нашей домашней группе начали изучать. Это шедевр Божий, который Бог через апостола Павла вдохнул эту мысль. Он сделал все собрание Евангелия в одном послании. И оно начинается с плохой вести. Очень легко было просто человеку сказать: Бог тебя любит. Вот ты должен понимать и осознавать, что так Он тебя любит, что Он не удержал себя на небесах, пришел, чтобы умереть за тебя. Когда люди это слышат, думают: ну, я так и знал. Спасибо Ему. А по-другому не могло быть. У Павла другое послание, другое содержание. Я вам хочу рассказать об откровении. Открывается гнев Божий. Павел, как ты можешь оскорблять людей? Что значит открывается гнев Божий? За что? На кого? Что мы сделали? Открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые подавляют истину неправдой, которые заменили Бога, подменили Его. Они не говорят, что Его нет, но они отрезали Его самую главную часть, неудобную для них, и запихнули куда-то. И поклоняются Ему тогда, когда им надо и выгодно. Все остальное их не интересует. Вот идолопоклонство. И в современной мысли оно таким же остается. Не проблема телевизоров, интернета, там, кинотеатров, стадионов. Проблема наша в том, что мы подменяем Бога своими стандартами. И мы говорим, что есть истина. На прошлой неделе я встретил одного христианина, который перестал ходить в церковь, но по-прежнему бьет себя пяткой в грудь и убеждает, что он возрожденный, спасенный человек, он 100% будет на небесах. Но его образ жизни ничего общего не говорит о том, что он христианин. Почему он себя так убедил? Потому что нет никого в этом мире, кто льстил бы нам лучше, чем мы сами себе. Мы искусные мастера убеждать себя в том. Мы отыскивали, он мне каких-то десятки бредовых идей приводил из Библии, придуманных им самим и интерпретированным, что вот так вот будет. Я говорю: посмотришь, не так будет. Ты хочешь, чтобы так было? Ты хочешь жизнь прожить здесь на земле для себя и быть на небесах с Ним там? А этого не будет. Христианство очень радикальное. Объясни мне, что значит «отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной». Объясни мне, что значит Христос ставил высокую цену, кто любит отца или мать, детей, сына, родственника, всю свою жизнь больше, чем меня, тот недостоин меня. Вот удобна такая весть? Удобен такой учитель? Притягателен ли он к себе? Да 100% для человеческого ума это отталкивает. А люди находят комбинации какие-то удобные. Вот находим какие-то серые зоны, чтобы совместить, чтобы нам было классно, и Бог не сердился, и на небеса попасть. Павел говорит: ничего подобного. Тот Христос, который открылся мне, спас меня, который показал свою ценность, своей доброты ко мне, грешнику, в своем терпении, в своей благости, милости. Он просто захватил мое сердце. И все, что для меня было преимуществом, я выбросил на свалку. Хотите, идите, подбирайте. Я вам могу сказать, где это. Хотите тешиться то, что я вам отдал свое место, занимайте. Я туда не вернусь, потому что у меня есть наивысшая ценность. Христос, распятый и воскресший, и вновь грядущий. Это была его мысль. Я уверен, что с этой мыслью он был казнен, и он умер. И до последнего своего дыхания он не отрекся от проповеди о кресте. Это был Павел, это были те апостолы, которые лично и близко знали Христа. И им все равно было, что о них подумают люди. Что они нелояльны, что они не гибкие, не толерантные, что они вот какие-то упрямые, жесткие. Но они были посланниками верными, которые не дописывали Писание, которые не редактировали, не видоизменяли, не упрощали, не льстили людям, не делали ничего такого, чтобы угождать им. Церковь Христа для церкви. Если грешники себя чувствуют в церкви некомфортно, так и должно быть. Либо они должны уйти из церкви, либо покаяться. Но никаких спектаклей для них. Никаких представлений для того, чтобы они, войдя сюда, даже не почувствовали, что здесь Богу поклоняются. Что так уже на таком сленге разговаривают, что, ну, вот эти люди мне интересны, понятны. Здесь отображение Божьей славы. Церковь – это то маленькое место тех небес, где собраны те, кто знает, кто царь, кто любит Его, кто преклоняется пред Ним, кто жаждет этой праведности и восстановления Его царствия здесь на земле в глобальных таких своих объемах. Это церковь. И Павел с этой мыслью Коринфской церкви говорил: «Я хочу, воспитывая вас, проповедуя вам о кресте, в конце своего пути, своего служения, представить вас чистой невестой. Это моя задача. Я хочу привести вас к престолу благодати, чтобы вы с открытыми глазами, с радостным сердцем могли взирать на своего Искупителя». В этом была его цель. Трудно себе представить, чтобы Павел и другие апостолы разменяли себя на какие-нибудь дешевые трюки. «Я не стыжусь», — говорит Павел. «Я не стыжусь». И честно он говорил, Евангелие начинается с плохой вести. Все согрешили и лишены славы Божьей. Если Бог вас в этом не убедил, вас никто не убедит. Защитная реакция всегда будет такая: на себя посмотри, сам такой. Но если мы подойдем к Богу, и Бог нам скажет: да, у тебя проблемы со мной, и ты никогда не испытаешь полноту счастья, потому что ты не сокрушен предо мной, никто не убедит. Еще одно свидетельство из общения такого, когда я вам рассказывал, с одним иностранцем, который много лет уже служит в церкви, руководит хором. Я вам сказал: я сам определяю, что есть истина. Более того, он сказал: мне надоело на протяжении 40 лет слушать, что я грешник. Меня это сильно-сильно унижает. Я говорю: ну это же правда. Ну ты же грешник. Это же не я тебе говорю, это Бог тебе говорит, что ты в Его глазах грешник. Раздражает людей. И будет раздражать. Потому что касается их святого святых, того мира, тех тайных мыслей и чувств, куда они никого не хотят пускать. Павел говорит: я не ищу популярности. Я не ищу аплодисментов. Я не ищу ничего такого, чтобы могло вызвать в моей жизни преимущество над кем-то. Одного ищу. Верно проповедовать Евангелие и крест Иисуса Христа. Братья и сестры, та информация, которую сейчас мы с вами рассмотрели, достаточно, я бы сказал, поверхностно. Она должна нас отрезвить. Вспомните последний раз, когда вы кому-то рассказывали Евангелие. Если бы собрать все наши свидетельства о Боге другим людям и сделать вот выжимку тех слов, которые мы туда вставили, сколько было бы места там о кресте и о Христе? Я не говорю о том, и Павел не говорил: крест, 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 это слово. Он показывал сущность Голгофы, он показывал принцип, что человек изначально он враг Богу, и только крест может примирить человека с Богом, и только на кресте человек может, уверовав в Иисуса Христа, получить прощение грехов. Вот это вот Евангелие. Мы начинаем льстить, говоря: у нас хорошее общество, люди нормальные, не курят, не пьют, песни хорошие, много образованных там, ну вот и молодежи есть, и тех, и всех. Мы говорим все, что угодно. И когда люди придут, они видят: ну нормально, да. Скажите им, придя в церковь, Бог будет касаться вашего сердца для того, чтобы вы сокрушились и покаялись. У вас будут проблемы с родственниками, потому что они вас возненавидят. Они вас будут подозревать, что вы в секту попали. Они будут высмеивать вас, что вы ограничили себя какой-то одной древней книгой и читаете ее из года в год, и что там можно в ней находить, и общаетесь с теми же людьми, и поете одни и те же песни. Вас будут высмеивать. Вот вы готовы так благовествовать? Нас убедили, что это путь благовестия истинный. Программы социальные, впечатлять людей, кормить их, давать им одежду и все остальное. Вот это христианство. Павел никогда так не делал. Он занимался благотворительностью. Он сказал: даже крещение не является моей целью. Пусть другие крестят. Я буду говорить о другом. Я буду говорить о кресте Иисуса Христа. Я не стыжусь. Когда он писал своему духовному сыну, мы заканчиваем с вами, Тимофею, молодому пастору, который наверняка по этим же причинам испытывал множество трудностей, чтобы оставаться верным. Второе послание Тимофею, 1 глава, 8-9 стих. Второе послание Тимофею, 1 глава, 8-9 стих. Итак, он подчеркивает, он акцентирует внимание, обрати сейчас свой взор на эти слова. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Братья и сестры, призываю всех нас, чтобы мы были верными посланниками проповеди Евангелия о кресте Иисуса Христа. Чтобы мы никогда не робели перед умными, мудрыми людьми, религиозными, законниками, традиционалистами, кто угодно. Верно проповедуйте крест Иисуса Христа, Его мессианский труд, Его исключительное, что спасение только в Нем. Пусть Евангелие ранит людей, но оно же и исцелит, для этого оно и предназначено. Когда человек сокрушается перед плохой вестью, слыша ее, сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. И человек обретает этот покой, этот мир исключительно у ног Искупителя, исключительно у ног Иисуса Христа. Вот почему, когда мы совершаем вечерю Господню, мы не должны к этому относиться как к рядовому событию, которое каждую первую неделю нового месяца мы участвуем в этом. Пусть оно напоминает нам, какой ценой пришло нам искупление. Что захотел кто-то отдать жизнь за нас. Кто захотел быть обнаженным на кресте, испытать кульминацию позора. И это не просто приличный человек, это Бог Вселенной позволил, чтобы так над ним люди глумились, унижали и издевались. Это цена нашего искупления. И если он не стыдился быть обнаженным, опозоренным, оплеванным ради нашего искупления, пусть наши сердца, наши совести никогда, ни на один микрон не поколеблются, чтобы нам испытать какой-то стыд, открыть уста и проповедовать Евангелие креста Христова, откуда пришло нам искупление. Давайте мы совершим молитву на славу нашего Спасителя.